Здравствуйте, это программа «Разбор полета», программа о людях, которые принимают решения, о том, как они эти решения принимают. Эфир для вас ведут Татьяна Фельгенгауэр и Ирина Воробьева.
И представляем нашего сегодняшнего гостя, директор Московского научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии, профессор, президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль. Леонид Михайлович, здравствуйте, добрый вечер.
Здравствуйте.
Рада вас видеть в этой студии. Ну и, наверное, начнем мы с нашего традиционного вопроса. Все, кто попадает в эту студию, в эту программу, отвечает в первую очередь на него. Какое, я понимаю, что в вашей жизни сложных решений было очень много. И все-таки, какое самое сложное решение вам приходилось принимать, и это решение затрагивало бы не только вас, но и имело какое-то общественное влияние?
Не знаю. Ну, до этого можно? До этого вопрос нормальный. Я к вам ехал, я в Твиттере работаю, да?
Ой-ой-ой.
И вот только что, да, только вот совсем, 3 часа назад я получил. Врачи удивляются, как при таком лечении больные еще живы. А больные удивляются, как при такой зарплате врачи еще живы. Нормально написали?
Ну, вообще юмор такой, честно говоря, довольно
едкий. И могу вам дать прочитать самим, вот 30 минут тому назад, от кого-то. Леонид, от меня. Это уже не то эхо, каким было. Вам стыдно? И ходить сейчас туда, мое мнение, не стыдно.
Прекрасно. Значит,
зато,
теперь можно...
Зато мы выяснили, что Леонид Рошаль сам ведет свой Твиттер, и я с большим удовольствием добавляю вас к свою ленту.
Сейчас
давайте...
будет акция взаимного
фоллоуинга. Давайте выйдем из Твиттера все дружно и все-таки перейдем к вопросам, вопрос, который, мне кажется, вы сможете ответить неодносложно.
Ну, я не могу выбирать какое-то одно главное мое решение, которое, да, потому что мы уже говорили, каждый человек утром просыпается и принимает какие-то решения. Например, дальше спать, не ходить на работу, или ходить на работу, да, или прийти на работу и, допустим, в сложных решениях назначить на операцию или нет, или какими путями вытащить ребенка. Или иные решения совершенно разные. Мы все время перед собой всю жизнь ставим какие-то задачи, маленькие или большие. Вот если я все же хочу, чтобы мы побольше говорили о здравоохранении. И вот у меня было решение однажды отвезти моего близкого родственника в Германию. Да? Я очень сожалею. И у вас вот в комнатке, где мы шали, сидели сейчас, лежит журнал «Лечение в Германии».
Да?
Это специально для меня положили?
Нет, не знаю. Я даже не знаю, откуда он там.
«Лечение в Германии». Нет, нет, это важно.
Нет, я правда не знаю.
Это меня возбудить другим нельзя. Мой, в принципе, опыт оказался не очень удачным. И у меня такое ощущение, что на нас иногда там смотрят, как на мешок с деньгами. Говорю прямо. Через свой опыт. Через свой опыт, да? Там, конечно, есть классные хирурги, классные врачи. Это я понимаю. Но мне хотелось бы, чтобы мы издали на немецком языке такой журнальчик в Германии. «Лечение в России».
Поедут там?
Да, а почему нет? А почему? Уже сейчас тоже едут.
То есть вы о том решении, когда вы поехали с родственницей своей на лечение в Германию, вы об этом решении жалеете?
Или большие такие стратегические решения, когда мы увидели, не только я, что вот это Минздрав соцразвития, созданный монстр, да, ведет нас не туда, надо было принять решение выступить против этого. Или когда министром здравоохранения у нас была, значит, не доктор, тоже надо было принять решение выступить против этого. И, в общем...
Как принимали решение выступать против министерства развития?
Да, просто, но я же не так не сидел, я решил, да? Вот, это вынашивается, решение вынашивается, когда видишь результаты, Да, тогда вообще вынашивается решение.
А долго
я хочу,
вы принимали
я хочу,
это решение?
Да, это 5 лет приблизительно жизни. Да, и я, в общем-то, хочу вас поздравить, что мы добились своего. Минздрав соцразвития сегодня разделен, Министерство здравоохранения, да, и там труда, да, и министром сегодня здравоохранения является Вероника Игоревна Скворцова, прекрасный доктор, клиницист. Прежде всего, она занимается очень серьезными делами, последствиями инсультов и так далее.
Но главное,
такой интеллектуальный,
доктор.
Да, причем один из лучших специалистов. Угу. И она показала себя очень хорошо, когда была даже замминистра. Но она в таких рамках работала, ее так поставили, что она не могла развиться. И вот сейчас был съезд врачей России. И она делала доклад, и она убедила врачебное сообщество, что это именно тот лидер. Она видит цели, видит задачи. И я просто думаю, если вот Голикова ушла в президентскую администрацию, если оттуда не будут ставить подножки, да, и радоваться каким-то первым неудачам, тогда, думаю, все будет хорошо. А я такая связка, просто я хочу закончить эту мысль, Голодец, Ольга Юрьевна, вице-премьер, и наш новый министр, я думаю, что это хорошая связка. Но самое главное, чтобы им не мешали. Это первое. И второе, это надо все же сделать так, чтобы финансирование здравоохранения было достаточным.
А если говорить о решении выступить не только против Минздравсоцразвития как организации, но и против министра, против человека, который возглавляет министерство, как вы его принимали, обдумывали, советовались? 5 лет – это долгий срок.
Да. Нет, вообще у меня есть одна черта. Я в жизни демократичен и люблю с народом советоваться. Ну, допустим, когда какие-то проблемы в институте обсуждаем, я не диктатор. Я слушаю, когда что говорит даже ординатор, даже молодой доктор, иногда учишься у него. Но есть какие-то решения, которые вынашиваешь сам и принимаешь решение сам. И я принял это решение сам, ни с кем не советуюсь. И то, что потом было найдено очень много единомышленников, которые пошли вместе, да, это очень хорошо. Или, допустим, решение выступить...
Я прошу прощения, Леонид Николаевич, что перебиваю, наши слушатели просто этим очень интересуются, и мне тоже остались вопросы. Дмитрий спрашивает, все-таки ведь вас могли лишить финансирования. Могло случиться все что угодно, когда вы пошли на конфликт с Голиковой. Вы в тот момент не боялись того, что делали? Это же действительно очень такое решение.
У меня
со сложными последствиями,
очень сложными, не только для вас, но и для вашего дела.
У меня в жизни пострашнее были истории, чем пойти против Голиковой. Совершенно.
Вы не жалеете о том, что
спокойно? Да нет, я же занимаюсь много медицинской катастрофой в разных странах, оказываю помощь и в войнах, участвовал и при освобождении.
Да, к этому мы сейчас
заложников. Это по сравнению с министром, это по сравнению с теми решениями, это мало. Ну, и потом, например, решение сказать громко, что сегодня здравоохранение недофинансировано. В 2 раза, несмотря на то, что...
Сказать громко кому?
А?
Кому сказать громко? Просто публично сказать об этом?
Публично сказать, президенту сказать, премьер-министру сказать. Показать, что сегодня у нас доля здравоохранения 3,4% внутреннего валового продукта. Это в 2 раза меньше, чем в соседних странах, где здравоохранение нормальное, даже больше. Да? Вот сейчас приезжали немцы за последнее время 2 раза. Один представитель страховой компании, другой тоже, и читали нам лекции о том, как построено здравоохранение в Германии. Да?
Угу.
Я тому и другому задал один вопрос. А что было бы с вашим здравоохранением, если у вас доля здравоохранения была 3,4% внутреннего валового продукта? Один сказал, что оно бы умерло, а второй сказал, что народ бы нас не понял. Понимаете? Потому что у них 9 0,5%, не 3-4, а 9%. Это ведь процент не деньги, это про ментальности. Я все время говорю, все равно, знаете, как человек получает зарплату. На что он тратит? Может, вы тратите ее на косметику, да? А вы любите, я не знаю, коньяк какой-то, виски или что-то.
Ну почему? Ну почему я?
Ну я не знаю, так.
Не важно.
А кто-то там одежду, которую красивую, там, на что? На отдых тратит, на туризм тратит, на книги тратит, на танцы тратит. На что тратит деньги? Это как разделяются деньги в семье. Вот разделение внутреннего валового продукта это то же самое. На что? Значит, у нас ментальность еще в целом не доросла для того, чтобы это все было. Я понимаю, что в стране много проблем. Куда ни тыркни, проблемы. И денег не хватает. Все думают, что мы очень богатая страна. Мы не богатая страна. Мы бедная страна. Вы знаете, что мы бедная страна, нет?
Нет, честно говоря, нам все говорят, что мы нефтяная страна,
да,
и довольно
нефтяная,
богатая.
Да, нефтяная страна. Наш бюджет в сумме, может быть, два бюджета двух штатов Соединенных Штатов Америки. А территория вон какая, а проблем вон сколько. И не только. Это огромная, конечно, лишь проблема, но все же при всех проблемах моя позиция, при кризисе, не кризисе, да, прежде всего надо сохранить здоровье. Прежде всего, первое, здоровье. Даже скажу, что образование придет. Надо, чтобы были люди, кого ты, кого ты будешь учить потом.
Леонид Михайлович.
И я все же...
Да, говорите.
Да. Я все же не могу сказать, что денег не выделяется. Но мы так упали в 90-е годы и завод, да, что очень нам сложно. Вот смотрите, даже выходили чуть из кризиса, да, а Путин добавил 460 миллиардов. Мы никогда не получали таких денег. Я говорю ответственно совершенно на модернизацию здравоохранения. Сейчас важно, чтобы модернизация была продолжена, а не было только предвыборным каким-то ходом, да? Модернизация продолжена, и нам очень много еще надо делать, поэтому должны быть финансы.
А когда вы решили всю эту историю вынести на публику, чтобы об этом вот, не только знали профессионалы, министры, какие-то там департаменты профильные, а чтобы об этом заговорила общественность, когда вы там начали обращаться к президенту. Вы для себя это решение, ну, понятно, да, как обосновывали, но для вас риски какие были? Или вы о них не думали вообще?
Да я мало думаю в жизни о рисках, это правда, собственных. Это честно говорю, да? Все же, когда есть цель, надо идти к этой цели нормально. Невысокие слова такие, да. Потому что проблем иногда в жизни бывает достаточно.
А тяжело общаться с власть придержащими, то есть с лидерами страны?
Что,
и
что?
Причем тяжело ли общаться и говорить о проблемах тем людям, которые возглавляют страну, и там, да, там обращаться к ним, неважно, как публично
вот
или
говорю,
напрямую?
Вот говорю, легко.
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 Легко,
и потому Путиным,
что
и с Медведевым,
ясность.
И с Путиным, и с Медведевым я никогда не говорил то, что я не думаю. Я никогда не подлизываюсь. Да? Я всегда думаю, что... И они воспринимают то, что я говорил. Ну, например, при последних встречах с Дмитрием Анатольевичем, с Владимиром Владимировичем, я показывал им такой график маленький, да? Где вот эти страны различные, да? И доля здравоохранения во внутреннем валовом продукте. Вот здесь вот Россия, а здесь вот другие страны, чем выше. И четкий параллель, да, и продолжительность жизни, и смертность, и детская, и общая, да, меньше там, где больше выделяется на здравоохранение. Говорил открыто. У нас сегодня недофинансируется гарантия оказания медицинской помощи. Знаете, на большие цифры было около 200 миллиардов, которые недофинансируются. Надо. А гарантия оказания медицинской помощи – это вот платность и бесплатность. Да? То, что сейчас идет нарастание платности, ни у кого сомнений нет. Но это ужасно. Это ужасно.
Леонид Михайлович, вам приходится решать вопросы и решать какие-то проблемы и как врачу, и как администратору, да, потому что вы возглавляете НИИ неотложной детской хирургии, травматологии, вы президент Национальной медицинской палаты, это больше должности административной. Какие решения сложнее, врачебные или администраторские?
Я не могу сказать, какие врачебные. Иногда очень легкие решения и те, и другие, да, очень легко решаются, а иногда сложно. Но самое сложное, конечно, это врачебное решение. Вот жуткое совершенно состояние, когда ты видишь, что ты уже ничем не можешь помочь, да, что человек умирает, и ты, как руководитель, должен сказать, включить аппарат.
Но как?
И это решение. Но когда нет человека, когда нет уже все, да, это такие решения, которые принимаются, это очень дорого стоит. Я всегда борюсь до конца. Вот все уже говорят, ничего нет, давайте дальше. Но когда уже мертвый совершенно человек и понимаешь, что ничего не сделаешь, вот это самое, ни одно административное решение, какое-то другое, оно вряд с этим не идет. Это точно.
Леонид Михайлович, многие спрашивают, да и у нас, в общем, этот вопрос, он как-то среди первых, наверное, был. Вопрос о заложниках театрального центра на Дубровке. Расскажите, как это все происходило? Как вы принимали решение туда идти, не идти, что говорить? Как это все было?
Я ничего не обдумывал. Я не думал, с какими словами я приду. Я просто имел цель наладить контакт. Я вообще не очень хотел говорить про Дубровку, про Беслан. Тяжело. Да. И цель – помочь тем, кто там есть. Да. Упросить, чтобы отпустили больных, отпустить, чтобы отпустили детей, чтобы отпустили женщин, чтобы разрешили принести все необходимое, лекарства, да, и не только лекарства, потому что некоторые попали туда в состояние, там женщины в определенном состоянии, там или у кого глаза, знаете, вот надо жидкость эту, ну, масса всего сопутствующего. Ну и вот, и когда это все удалось сделать, это нормально. Я очень благодарен двум. Я благодарен Шаховой, Фатима Шахова, доктор, которая была на балконе, с кем я фактически работал, она героиня просто, да, и Панову Александру, который работал внизу. Он доктор, они были заложники, они мне помогали просто все это сделать. Вот. А Беслане... Ну, это лучше не возвращаться. Но вот был один эпизод, когда главный наш психолог подошел ко мне и говорит, там собрались родственники детей всех и хотят их освобождать. Я не могу их остановить. Пойдите. Ну, и вот я пришел, и спрашиваю, какими словами. И простыми, честными словами стал с ними говорить, что я знаю, убеждал их, что надо не тащить детей, когда они получат их оттуда. Надо обязательно, чтобы показали доктора там и прочее. В общем, я остановил их. Остановил. Я думаю, что это, наверное, одно из самых больших из того, что я в жизни сделал. Когда не дал возможности, и представляете, они пошли, какая была бы мясорубка, да? Вот это очень важно. Такое решение, такие слова надо было принимать.
Я понимаю, что вы не хотите об этом говорить, и видно, что решения, принятые в связи с Дубровкой и с Бесланом, самые сложные в вашей жизни, Но это просто слышно. Я прошу прощения, что я вас спрашиваю об этом, но мне, правда, очень важно знать. Человек, который принимает решение о том, как лечить ребенка, и это наверняка очень страшно, отвечать за жизнь ребенка и за то, что будет с ним. Вот когда вы шли туда, на Дубровку, когда вы летели в Беслан, вам было страшно за себя?
Ребят, меня уже неоднократно, значит, спрашивали, когда я работаю еще раз, да, мне не страшно. Абсолютно.
И это вот было частью вашей работы, как
неотъемлемой частью? Абсолютно, это была моя работа, поэтому так.
Но ведь вы и ваша бригада работали в очень многих странах и в сложных регионах,
да.
Собственно, на разных чрезвычайных происшествиях и на войнах, и на катастрофах. Там нет времени на обдумывание?
Нет, там только надо работать очень быстро, энергично работать. И я очень доволен за своих ребят, что мы вообще, мы нашу медицину так, да? А вот мы куда ни прилетаем, да, везде, вот буквально, там 5-10 минут у операционного стола или у постели больного в реанимации, понимаешь, что и что, да?
Угу.
И фактически мы везде были ведущими, ведущими. У нас учились. А вот при землетрясении в Гаити американцы переводили нам детей, и там так все нас.
То есть ваша бригада, она так всемирно известна?
Да, ее знают во многих странах. Мы же прошли фактически по всему экватору. Если посмотреть, в Алжире мы работали, в Египте мы работали, в Турции мы работали, в Грузии мы работали. В Армении мы работали, мы начинали с Армении. В Афганистане мы работали.
В Спитаке, да, по-моему, там землетрясение.
Да, Спитак начинался, да, оттуда мы начали. Да? В Афганистане работали дважды, три раза. Потом дальше Иране во время землетрясения работали. В Индии работали. В Пакистане работали. Причем ведь Индия и Пакистан воюют друг с другом. Мы работали там и там. Или во время войны Азербайджан-Армения, да, на Горный Карабах. Мы работали и там, и там, и там, да, в Пакистане, затем там дальше, что Индонезия, Япония, Япония и Гаити, то есть фактически весь экватор
фактически
мы прошли.
Да.
Это российские врачи. Единственная вообще в мире действительно такая бригада.
На самом деле, мне еще вот есть вопросы по медицине катастроф, да, о чем мы сейчас говорим. Но, к сожалению, нам надо прерваться буквально на пару минут, и мы вернемся в программу «Разбор полета». Я напомню, что у нас в гостях директор Московского научно-исследовательского института неотложной детской хирургии, травматологии, профессор, президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль. Я на самом деле могла не произносить всех этих регалий. И имя Леонида Рошаля знает вся страна. Доктор Рошаль у нас в программе «Разбор полета», и мы продолжим через пару минут.
Разбор полета.
Когда мы почувствуем...
Да, мы продолжаем общение. Программа «Разбор полета». Татьяна Фельгенгауэр, Ирина Воробьева. И наш сегодняшний герой – это доктор Леонид Рошаль, который продолжает увлеченно читать твиттер.
А можно не герой? А
герой программы.
Да, ну ладно.
Ну ладно,
тут вы нас не переговорите.
Когда мы почувствуем улучшение в здравоохранении? Вот министр сняли, здравоохранение, Минздрав разделили, а когда мы почувствуем, да?
Да, когда
улучшение?
Начнут действовать?
Я хочу сказать, что не так быстро, не так скоро. И вообще, Веронике Игоревне надо помогать. Надо помогать. И у нее сейчас непростой жизненный такой момент, да, и надо, чтобы вокруг нее, конечно, были люди, которые квалифицированные и которые бы не подставляли ножки. Вот это вот очень важно. Она идет, у нее есть черта одна, она идет на совет с гражданским обществом. Вот этого мы давно не чувствовали, нас гноили. Гноили просто самым по-настоящему. Ведь у нас вот тоже в свое время было принято решение создать Национальную медицинскую палату.
Ну, это такой тогда... пик у Минздравсоцразвития.
А?
Это было как контр?
Альтернатива.
Нет, это совсем все другое. Это как раз не против, не контр, ничего. Эта идея возникла в общественной палате, когда я был в общественной палате еще. И в России существовало нескольких медицинских ассоциаций. Допустим, Российская медицинская ассоциация возглавляет Саркисян до сих пор. Очень мощная была организация, замечательная. Пироговские съезды проводили. Саркисян молодец, да? И решения принимали очень хорошие. Но мы посмотрели, я сам принимал участие, во-первых, да? Ни одного решения не было исполнено за 10 лет. Ни одного. И знаете, как выпускание пара получилось? Вот такого работы от съезда до съезда нельзя. Это надо каждый день работать. Это надо серьезная работа, если мы что-то хотим сделать. Да? Или Российское медицинское общество. Была такая министр здравоохранения Дмитриева. Очень хорошая женщина. Нормальная, хорошая. Специалист. Да. И она помогла организаторам Российского медицинского общества сделать, это почти 10 лет тому назад, во всех регионах представительства. И когда сейчас спрашиваешь у врачей, что такое Российское медицинское общество, никто не знает. То есть не почувствовали отдачу от него, такую нормальную. И в задачу Национальной медицинской палаты, она очень просто формулируется, да, надо сделать так, чтобы население получало качественное лечение, с одной стороны, а с другой стороны, защитить врачей. Ведь за рубежом Министерство здравоохранения не занимается профессиональными работами. Вот все, что в голову вкладывается, да, протоколы лечения, методы, различные действия, этим всем занимаются профессиональные организации. И в каждой стране есть такая профессиональная организация. Это для министерства было бы замечательно, если бы оно было.
Это и мы, так как его в России не было... очень глобальной задачи.
Да, ну и что же, да. И так как в России ее не было, мы такую задачу поставили, да, в России. И мы начали работать. Да? И, конечно, очень в сложных условиях. И когда мы вошли в прямой конфликт с Минздравсоцразвитием, когда оно решило протолкнуть очередной закон об основах охраны здоровья, сырой закон. И когда мы вслух сказали всем, включая Путина, в глаза, что такой закон принимать нельзя, это будет ужасно для народа российского. И, кстати, он сказал, после того, как он прошел там все этапы и так далее, должен был приниматься, пусть гражданское общество побудет. И мы пришли в Думу, не будучи депутатами, да, провели общероссийское обсуждение этого закона, внесли 109 поправок, конечно, Куликова этого простить не могла. Конечно. Против ее воли. Против ее воли.
Леонид Михайлович, Национальная медицинская палата существует с 2010 года. Вы говорите о том, что речь шла в основном, ну, в первую очередь, да, вы сейчас сказали, о том, чтобы людей лечили, лучше помогали им. За эти два года это действительно ситуацию улучшило или нет? Существование Национальной медицинской палаты?
Вот я на тот вопрос, когда я первый, то, что в Твиттере было, когда будет все хорошо. Во-первых, мы работали при жуткой давиловке. Нам не дали создать единую общероссийскую организацию. Вот сейчас, слава богу, по-моему, общее понимание есть. И политическое решение есть, и наше есть. Да? Мы не политическая организация. Я не член никакой партии. И Национальная медицинская палата – это беспартийная организация. Когда хирург стоит у операционного стола, безразлично. Он что, коммунист, левый, правый? Он должен профессионалом хорошим быть. Вот наша задача, чтобы у нас больше было в России профессионалов. А как это сделать? Вот посмотрите в отношении даже образования. Мы один раз в 5 лет должны отчитываться там, что мы 5 лет делали. За рубежом же этого нет. Там идет постоянное, в течение всего года доктор постоянно должен учиться. Надо посещать семинары, конференции, читать. И каждый доктор набирает определенное количество баллов в течение года. А в конце года он отчитывается за это и пишет, что он должен сделать следующий. Поэтому качество, то, что в голове, оно иное. Я всегда говорю, что хороший доктор, он в хлеву вылечит, а плохому доктору и компьютер не нужен. Вот это вот качество, вот это задача первая. И мы сейчас уже перешли к практической реализации этой идеи. Как в России вести непрерывное, персонифицированное, последипломное образование, включая дистанционное, бесплатное для врачей, потому что врачей не денег платить. Я был в Липецкой области, я всегда рассказываю, да, и там в одной деревушке мы остановились, пошли к врачу общей практики, у него есть и компьютер, и монитор, он говорит, мне надо ехать на повышение квалификации, надо платить 8 тысяч, у него зарплата 16, где деньги взять? Он говорит, вот стоит, почему? Вот. Так над этим мы работаем довольно серьезно. И вместе с Минздравом мы работаем над этим. Это здорово, мы двигаемся в эту сторону. Кроме того, независимые профессиональные экспертизы, третейские суды, страхование профессиональной ответственности – это то, что нам надо. А когда почувствуем, я думаю, не раньше, чем годика через 3-4, ну, если
это,
говорить.
Это, по крайней мере, какое-то обозримое время. Да. Нина Михайловна, я вас хотела спросить про медицину катастроф. Вот не так давно столкнулась с текстами врачей и сотрудников, которые работают в медицине катастроф, в том числе в Москве. Я не знаю, может быть, вы знакомы с этими текстами, которые они выкладывают в интернет, о том, что все настолько плохо, что у них нет, не то что там помещений, ладно, фиг с ним, бригад, но у них нет лекарств. Вот каково состояние медицины катастроф
сейчас? Там доктор написал так, ну, очень много мата.
Да.
Вот я как-то не очень так. По сути, там есть, где-то он перебрал, где-то не добрал, но я таких людей не осуждаю. Я наоборот, как в Архангельске был Попов такой, да, Попов, когда врачей на митинг, я приехал туда, я поддержал их. Поддержал их, потому что надо смотреть, где правда.
Но все действительно плохо или нет?
Нет, ну нет. Вообще скажу, что вот и МЧС. У нас МЧС, то, что было при Шойгу сейчас, и система медицины катастроф у нас на довольно высоком уровне в целом в стране. Но сейчас они взяли за иную работу, она не связана работу с оказанием помощи при дорожно-транспортных происшествиях. Эта структура сейчас только развивается, развивается, и очень хорошо она есть. Я очень плотно с ней работаю. Я скажу, что там есть замечательные машины, и хорошие специалисты, и все. Ну, так как она растет, вот поэтому так.
Должно держаться.
Но там мне никаких решений принимать не надо было.
А должно держаться все скорее на профессионалах, на людях, которые на себе тащат в большей степени, или на финансировании и на обеспечении, которое оказывается.
Ну, я скажу, ведь если человеку даже платить 100 тысяч, посадить в машину, а у него не будет оборудования, он ничего не сделает. Да? А если машину посадить с оборудованием, а получает он 14 тысяч, да? Ему тоже сложно работать, да? Так и когда он беззащитный, да, когда он с чемоданчиком поднимается там на 5, 6, 7 этаж без лифта, ходит в квартиру, а там пьяные, которые вызывают, или наркоманы, обругивают. Да государство даже этих врачей-то скорой помощи не защищает. Здесь нужно поднимать социальный статус медиков, и оборудование должно быть, и надо каким-то образом защищать их.
По поводу защиты. Вы публично выступили в защиту господина Тахчиди. Это был довольно громкий скандал, и внимательно все следили за этим конфликтом. А почему вы решили поддержать Тахчиди? О чем тогда думали?
В чем сомневались?
Я-то только песчинка.
Ничего себе.
Которая поддержала Тахчиди. Все медицинское сообщество поддержало Тахчиди. Я вам скажу, что это гнусная история с Тахчиди. И она не красит Единую Россию. Я об этом говорил громко. И сейчас говорю. Вот в Единой России есть нормальные, хорошие люди. Я правда говорю. Даже в руководстве Единой России. Вот есть Морозов, такой, да, я не знаю. Есть Неверов. Неверов ведь он был шахтером, он же каской шлепал, поэтому сам он отнизу. Возьмите Бутман, возьмите Карелов, Карелин, возьмите Леонов, космонавт. Вы поговорите с ним, он вам такое расскажет про то, что сделали с космонавтикой. Мало не покажется, да? Садовничий, Тулеев, Фетисов. Все, люди-то какие, нормальные.
Ну, Леонид Михайлович, зачем нам перечислять?
Я говорю тех, кто в Высшем Совете Единой России. Но в Высшем Совете Единой России оказался Чухраев. Да? Он член был, и у него кончался мандат. Его надо было трудоустроить. И чтобы трудоустроить его, сняли лучшего специалиста в России Тахчиди. Да? Он, кстати, он второй раз репрессирован. Первый раз он был репрессирован, когда он был ребенок. У него родители репрессировали, его отправили в Сибирь. Он где-то там был. Я читал бумагу, что он был репрессирован, потом ему разрешили выйти. Да? Сейчас второй раз репрессирован. И сейчас медицинское сообщество очень внимательно следит, будет правда или нет. Когда специалиста снимают, оставят не специалиста. Тогда давайте мы... Бакерия, знаете, Сергей Сосусик? Давайте мы его снимем, а руководителем поставим проктолога. Да?
Вы в своих решениях всегда руководствуетесь требованием правды и справедливости.
Да, а директора вместо директора нейрохирургического института Коновалова, потрясающего, давайте поставим акушер-гинеколога. Давайте. Мы так будем, потому что он хороший менеджер. Вот это плохо. Это огромная ошибка. Огромная ошибка. И вокруг него много грязи. Все, что говорит, там он украл, там что-то сделал. Он чистый человек. Он ничего не украл. Сейчас последний достали Екатеринбург, где он работал 10 лет тому назад. И там Федоров создал систему очень интересную. Мы сейчас идем. Это государственно-частное партнерство. Так уже пошли. Слухи, вот как он там чего-то делал, грязь все это, грязь.
А вы обмолвились, что вы ездили на митинг врачей, их поддержать. А вы вообще часто принимаете решение вот так вот просто коллег как-то поддержать, защитить, чем-то помочь?
Когда надо. Вот, ну вот история с Чухраевым. Вы знаете, мы сейчас принимали кодекс этики врача, да, на съезде. Вот ему надо прочитать кодекс. Если он прочитает кодекс, он сам должен написать заявление об уходе. Это невозможно. Но самое главное, у него есть друг там, да, Рязанский, который работал в Думе, а сейчас он тоже член Высшего Совета, перешел сейчас работать в Совет Федерации, да, который собственными руками фактически вот туда привел и снимал Тахчиди. Надо от таких людей, Единой России, надо избавляться. Я об этом говорю громко. Потому что народ, когда это видит, это что? А судебное сейчас, он выигрывает, проигрывает районный суд. Тот суд, где Минздрав в этом районе. Потом Московский суд выигрывает на восстановление. Выиграл, ему на следующий день приносит новый приказ об увольнении. Да что это такое? Сейчас вот опять подали в суд. И если первой там дискуссия была, то вот тот судья, я скоро вот у него будет еще один суд московский, он прошел вот первой инстанции суд, вот, комиссаров. Он сейчас руководит Тверской или какой-то, я не знаю суд. Он на предварительном говорил, что вас настолько, если первый раз-то я сомневался, сейчас вы точно вас установит. И принимает решение другое. Вот эта добиловка огромная совершенно, это для нашего государства не годится.
Вы для себя решили, что вы до последнего будете отстаивать Тахчиди? Судя по вашему...
Это, понимаете, это очень нужно, если вы хотите, для страны. Это нужно для медицинского сообщества, это нужно для гражданского общества. Нельзя так с людьми. Нельзя. Он уже сколько? Почти полгода не работает. Мы что, ждем, чтобы он уехал за рубеж, он уедет? Так чиди. Мы так хотим.
Кстати, Леонид
Михайлович, чтобы он перешел в коммерческие структуры.
В вашей жизни был когда-нибудь, хоть когда-нибудь в каком-то возрасте момент, когда вы для себя решали оставаться в России или уезжать?
Нет, никогда не было. Никогда. Предложения у меня были уехать, но решения никогда не было.
Леонид Михайлович, ваше имя известно всей стране. И наверняка каждый день вы получаете огромное количество обращений, просьб, чтобы именно вы вот помогли именно этому ребенку, именно в этой
спасибо,
ситуации.
Спасибо, что вы вопрос это задали.
Как вы принимаете решение, кому помогать, а кому
можно,
нет?
Можно я, во-первых, используя вашу, да, извинюсь перед очень многими, сотнями, да, которым я не успеваю ответить. Просто у меня никакого нет аппарата, чтобы разбирать и помогать вот всем массу просьб, которые идут. Говорю совершенно откровенно. У меня где-то около 700 неотвеченных, несмотря на то, что я работаю очень поздно, за час, до двух ночи, и встаю рано, и все. Я физически не могу, я приношу извинения. Но где там, где я что-то могу делать... Да, делать. Я всегда делаю. И я очень благодарен и губернаторам, и министрам здравоохранения, да, к которым я обращаюсь, и просто главным врачам больниц, чтобы это было, что они помогают.
Но к вам обращаются с решением каких-то определенных вопросов, то есть вот ребенка не берут на операцию или там еще что-то.
Да не только, как... значит, даже простые вопросы. Муж пьет, значит, никто не помогает, помогите. Или с квартирными вопросами, какими-то еще, ну,
я просто почему-то спросила.
У народа есть беда, и они должны вот где-то сказать.
Почему спросила, просто нам тут пришло сообщение про недавнюю совершенно историю с лекарством от мукополисахаридоза и вот с помощью ребенка освобожденных рабов, который вот болел.
Что?
Пришло сообщение про истории с лекарствами от мукополисахаридоза, которая была история, когда не было лекарств, и о помощи ребенку освобожденных в Москве вот этих вот рабов, которых там в подвале держали. Собственно, поэтому я спросила, как вы принимаете решение. Я просто знаю, что с этим вопросом к вам обращались. И, собственно, об этом нам тут и написали в сообщениях. Леонид Михайлович, вот у меня еще какой к вам вопрос. Поскольку мы с вами говорим в целом о системе здравоохранения, об изменениях, о модернизации, где... сложно, наверное, говорить о модернизации, говоря про систему, которую многие в нашей стране говорят, просто неработающая. Просто не работает. Наш слушатель пишет, какой смысл проводить модернизацию того, что умерло? Давайте создавать заново.
Чего? Ребята, вообще с модернизацией там были проблемы. Голикову, конечно, построили модернизацию, несколько по-другому надо было. Это все делать, но хорошо сделано. И здравоохранение не смогло физически даже съесть эти деньги целиком. Понимаете, вон есть 94-й закон. В гробу бы я его видел, этот закон. Никак не могут его убрать, когда выигрывают какие-то фирмы, потом обманывают, потом, да, очень сложная ситуация. Вот. Но получили, отремонтировали больницы очень много, действительно отремонтировали. Поставлено оборудование, то, которое мечтали, и компьютерный томограф, и ядерно-магнитные резонаторы, и там УЗИ-аппараты. Много чего поставлено, действительно это так. Но у нас проблема колоссальная с кадрами, у нас катастрофа в России с медицинскими кадрами. Их не хватает.
Почему? Никто не хочет быть врачом?
И уходит много из-за социальной составляющей, низкой заработной платы. Низкой заработной платы. Я написал в Твиттере здесь, что я думаю, что врач должен получать минимум 40 тысяч на одну ставку.
Угу.
На одну ставку. Не так 40 тысяч, 2,5 больше, чем другие работы. Это нормально. Это в городе. А на селе до 70 тысяч. Потому что многие оканчивающие медицинский институт, который обучается за государственный счет, они не идут работать никуда. Назовите мне государство, где люди учатся за государственный счет, а потом плюют и не идут работать. Но они не рабы. Если мы их туда посылаем по распределению, я был распределен после окончания института и не умер от этого, да? Если мы посылаем, мы должны создать нормальные условия. Нельзя посылать на 10 тысяч, на 15 тысяч.
Леонид Михайлович, а как вы сами решили стать врачом?
Ну, никак не решал.
Как
я,
это?
Так, я не так не сидел, сказал, я стану врачом. И не знаю, что ты внутри есть.
Если честно...
Мама находила на что какое-то сочинение 5 класса, что я хочу быть хирургом и вырезать аппендициты.
Да что вы.
Да, никакого решения.
Мне такое ощущение, Леонид Михайлович, мы вот вас спрашиваем, а как вы здесь решили, а почему вы тут решили? И вы, по-моему, почти на все вопросы нам отвечаете, да никак. Вот взял и решил. Это все решения, которые либо давались вам легко, либо пришлось принимать решение быстро. И все-таки наверняка же было решение, ну, кроме конфликта с Голиковым, 5 лет решение было, да, которое вы принимали.
Ну, это не самое главное решение, конфликт с Голиковым.
Да, но тяжело, но долго и с сомнениями. Вот у вас же были такие решения. Ну, расскажите нам о них.
Над которыми сомневались.
Приняли решение?
Вот когда было прям вот сомнение, которое грызло вас очень долго, и, может быть, даже после принятия решения тоже продолжало грызть.
Вот надо было покупать собачку или нет?
Я вам не верю, Леонид Михайлович. Человек, который так долго работает врачом...
Я говорю в семью, покупать собачку или не покупать собачку. Очень столько обсуждали, и в конце концов купили басенчи, знаете, африканская. Такая, она у меня в этом самом есть. Собачка маленькая. Она не лает и не кусает.
Прекрасная, да? Собака.
А сейчас, да, я не знаю, как жить. Вот было сложное решение. Это же почему? Потому что это же надо за ней гулять время, ухаживать. А улетаешь, прилетаешь, там это все, значит, надо, не может быть все время на жене, да? Так что...
Да. Вот так мы и заканчиваем нашу программу. Еще бы час проговорила с вами. Все-таки наверняка бы мы добились от вас другого ответа. Леонид Михайлович, спасибо вам большое. Доктор Рошаль был у нас в программе. Разбор полета. И мы много услышали о том, какие решения принимались в жизни этого человека и как он их принимал. Спасибо вам большое.
Всем счастливо.
Спасибо вам.